Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Завтра Святая Православная Церковь совершает память, представление преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца. Этот час нашего вещания откроет слово архимандрита Кирилла Павлова, духовника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, в память и похвалу преподобного Сергия. Затем в эфире наш комментарий. Мы вновь говорим о трагических событиях 20-летней давности 4 октября 1993 года. Свой комментарий предложил протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель Троицкого храма в Троице-Голенищево в Москве. В завершении часа предлагаем вашему вниманию авторскую передачу Николая Александровича Володковича, посвященную 5-летней годовщине со дня кончины Раисы Ивановны Гавшевой, матушки преснопамятного патриаршего архидиакона Стефана Гавшева. Слушайте православную радиостанцию «Радонеж». FM 72.92. Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, сегодня, 7 октября, исполняется 5 лет со дня кончины Раисы Ивановны Гавшевой, супруги преснопамятного патриаршего архидиакона Стефана Гавшева. Сегодня мне хотелось бы предложить вашему вниманию воспоминания о Раисе Ивановне и ее супруге, преснопамятном архидиаконе Стефане, которую подготовил Николай Александрович Володкович. Николай Александрович до 16-летнего возраста жил в Белоруссии, затем учился в физмат-школе Академгородка в Новосибирске, закончил Московский вуз, работал на подмосковном оборонном предприятии, затем возглавлял научный отдел в Институте технологий ракетно-космической техники. В 1999 году был избран членом-корреспондентом Российской академии космонавтики. По белорусскому радио вышло 1,5 десятка передач с участием Николая Александровича на основе его личных воспоминаний. Николай Александрович Володкович близко знал покойного архидиакона Стефана и его супругу Раису Ивановну, и поэтому его воспоминания будут очень ценны и интересны для большого числа наших слушателей. Эта запись, которая сегодня прозвучит, содержит фрагмент архивной записи богослужения в Елоховском соборе, где звучит голос протодиакона Анатолия Рыжкова и преснопамятного архидиакона Стефана Гавшева.
Как-то быстро и незаметно пролетели 5 лет с того дня, как отошла ко Господу Раиса Ивановна Гавшева. Это произошло 7 октября 2008 года. Иногда я навещал уже довольно старенькую и плохо себя чувствующую Раису Ивановну. При этих встречах за чайным столом у нее дома в Малаховке меня слегка напрягала мысль о том, чтобы не перегрузить Раису Ивановну чрезмерными заботами о приеме гостя. Хотя виделось, что эти заботы ей доставляли некоторое удовольствие. Вот эта повышенная внутренняя ответственность за прием гостей напоминала мне черту, присущую поколению моих бабушек, которые начинали свою жизнь где-то в последнем десятилетии XIX века. Раиса Ивановна, конечно, была моложе их примерно на 40 лет, что относило ее к совершенно другому поколению. Однако невозможно было не заметить в ней многочисленные крупицы чего-то хорошо мне знакомого и узнаваемого, что было присуще и ей, и тому старшему поколению из XIX века. Всегда, даже в сугубо домашних условиях, она имела безупречный внешний вид. Подчеркнуто нарядная и вместе с тем строгого стиля блузочка с воротничком и с пуговичками закрывала шею. Все это как-то напоминало мне фотографии моих предков из XIX века. А возможно, однажды подумал я, консервация этих крупиц XIX века как-то объясняется принадлежностью Раисы Ивановны к роду и к семье священнослужителей. О чем мы говорили с нею за чашкой чая? Раиса Ивановна что-то рассказывала из своего детства, проходившего в Сорочинске. Вспоминала курносого мальчишку, будущего митрополита Иоанна Снычева, который впоследствии, уже будучи архиереем, часто бывал в доме Гавшевых в Малаховке. Вспоминала патриарха Пимена. Говорила, что в личной жизни ее и архидиакона Стефана патриарх Пимен был ничуть не менее значим, чем родной отец. Раиса Ивановна показала мне бережно хранимый ею портрет патриарха Пимена с дарственной надписью на обороте. «Глубокоуважаемой Раисе Ивановне и отцу-архидиакону Стефану на молитвенную память с благословением Божиим. Патриарх Пимен, 30 декабря 1973 года». И я, помню, тогда заметил, что в этой надписи архидиакон Стефан помещен на второе место, а Раиса Ивановна на первое. И мы с нею единодушно сошлись во мнении, что такая последовательность отражала ту убежденность Пимена, что жена священнослужителя имеет огромное влияние на его облик и качество его служения. Раиса Ивановна подтвердила, что Пимен именно эту мысль в явном виде не раз проговаривал в кругу священнослужителей. Раиса Ивановна показала мне поздравительные открытки к праздникам, которые патриарх присылал Гавшевым. Некоторые из них не носили официальной формы и были подписаны Пименом без его полного титула, а как бы конспиративно и по-простому «Московский», как будто фамилия такая. Много рассказывала Раиса Ивановна о казанском периоде жизни Гавшевых. Вспоминала архиепископа Михаила Воскресенского, который рукоположил Стефана Гавшева в диаконы. Вспоминала слова архиепископа о том, что как только Гавшев стал служить, заметно больше народу начало приходить в храм. Люди из других приходов стали посещать тот храм, где служил Гавшев. Людей привлекала красивая и проникновенная храм. Диаконское служение. В ее воспоминаниях было много сюжетов о том давлении на церковь и о том контроле за церковью, что осуществляли государственные органы. Я не буду сейчас углубляться в эту тему, но лишь отмечу важность этой темы в познании истории русской церкви, потому что людям из постсоветского поколения, возможно, совершенно непонятна та атмосфера, что создавалась этим контролем и этим давлением. Отсюда может происходить и непонимание поступков людей того советского периода, а также непонимание вообще церковной истории. Однажды у нас речь зашла о смене поколений, о сохранении памяти в народе, об изменении духовного состояния народа. Словом, мы заговорили о дрейфе. Дрейф – это такое малозаметное смещение чего-либо. Это смещение становится заметным, если оценить его на большом промежутке времени. И возник вопрос – а есть ли дрейф в церкви? И тут, к слову, я заметил такую вроде бы мелочь. В 1980-е годы, то есть во времена патриарха Пимена, я регулярно посещал Елоховский собор. Я стоял обычно либо под правым, либо под левым хоровым балконом. Четко помню, что на вечерней службе, во время пения «Словословия Великого», люди массово вставали на колени. А если по какой-то причине человек не мог встать на колени, то он ощущал явную неловкость, потому что все и слева, и справа, и спереди, и сзади от человека все стояли на коленях. Вот такая была молитва. Так было всего лишь два десятка лет назад, если брать отсчет, скажем, от 2007 года, когда мы с Раисой Ивановной об этом говорили. И я заметил тогда ей, что сейчас, в наше время, то есть, условно говоря, в 2007 году, за такой же молитвой в том же соборе или никто на коленях не стоит, или встают от одного до двух-трех человек максимум. Спрашивается, есть изменения? Ну, конечно, есть. Раиса Ивановна говорила, что при патриархе Пимене культура диаконского служения и церковного пения была на высочайшем уровне. Патриарх строго требовал от диаконов следить за произношением каждого слова, требовал именно молитвенного произношения, чтобы этот молитвенный настрой передавался верующим. И я должен сказать, что это так и было. Особенный молитвенный настрой действительно передавался от голосов Стефана Гавшева, Анатолия Рыжкова, возносивших молитвы под сводами Богоявленского собора в Елохове. А какие были хоры, какая полноценная наполненность голосами была в хорах. Уж если музыкальная фраза должна была заканчиваться басами, то это были настоящие басы. И не один бас, а несколько.
крестителя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Влазяше по возмущении воды. Здрав бы ваше, я сердце не дугом, одержим бы ваше. Верше ту некий человек 38 лет, и мы в недузе своем. Сего видев Иисус лежаща и разумев, яко много лета уже имяше в недузе, глагола ему, хочешь или цел быти, отвечай ему недужный, эй, Господи, человека не имам, да егда возмутится вода, держит мя кутель. Еда же прихожду аз, ин прежде меня слазит. Глагола ему Иисус, восстань, возьми одр твой и ходи. И абия здрав быть человек, и всем одр свой и хождаше. Где же суббота в той день? Глагола уже шидове исцелевшему. Суббота есть, и не достоите взять и одра твоего. Он же отвеща им. И же мясо творит тело, ой мне рече, возьми одр твой и ходи. Опросиша же его, то есть человек Никити, возьми одр твой и ходи. Исцелевы же не ведяше, то есть Иисус бо уклонся. Народу сущу на месте, потом же обрете его Иисус в церкви и рече ему, все здравись, кому не согрешай, а не горшети, что будет. Идите же, человек, и победа иудеям, яко Иисус есть и же мял отворить
Гавшевы мне родственниками не являются. Мы познакомились. А было это так. Я постоянно ходил в Елоховский собор. Когда ходишь постоянно, то тебя уже все знают в лицо. И некоторые священнослужители тоже стали знать меня в лицо. И при встрече здоровались со мной легким поклоном головы. Однажды на вечерней службе, перед чтением Евангелия патриархом, архидиакон Стефан должен был взять митру у патриарха Пимена, и при этом свою камелавку он должен был куда-то или положить, или кому-то в руки отдать. А тут я оказался поблизости. Смотрю, он мне и отдает камелавку. Держу я эту камелавку, слушаю слова Евангелия, читаемые патриархом, ловлю себя на мысли, что я держу не простой, а освященный предмет облачения. И от этой мысли святые слова Евангелия воспринимаются моей душой с особым благоговением. После этого случая ситуация с держанием камелавки повторялась еще много и много раз. Отец Стефан охотно отдавал ее мне в аналогичных случаях. Так мы и познакомились поближе. После службы мы частенько беседовали с отцом Стефаном, обсуждали исторические темы, печальную судьбу храма Христа Спасителя. Мы не верили, что храм кто-нибудь сможет восстановить. Однажды наша беседа затянулась, но разговор был очень интересный, и нам не хотелось его прерывать. И тут я предложил отцу Стефану проводить его домой в Малаховку, помочь ему донести тяжелую сумку. Он согласился, и мы поехали от собора сначала на троллейбусе, а затем на электричке. Машины у отца Стефана никогда не было. Огромный лохматый пес кавказской породы встречал нас у калитки его дома, не зная, что ему делать, то ли радоваться приезду хозяина, то ли полаивать на незнакомого гостя. Вспоминаю страстную неделю перед Пасхой 1987 года. После богослужения из северной двери алтаря вышел ключарь собора отец Николай Воробьев. Тут же его окружили женщины, старушки, и спрашивая благословения. А я в то время стоял у иконы Серафима Саровского. Отец Николай долго раздавал благословения, а затем глянул в мою сторону и жестом руки пригласил меня подойти. Я подошел. Отец Николай и говорит: «Нам нужен такой вот крепкий парень. Приходите в 7 часов вечера перед Пасхой. Будете дружинником, будете в храме порядок наводить. В какие-то моменты вам придется сдерживать непроизвольный натиск массы людей, чтобы, не дай бог, не раздавить архиереев и патриарха». Я должен заметить, что в то время патриарх не охранялся государственной охраной. Я пришел в 7 часов вечера перед Пасхой. Мне на руку надели повязку, и я начал свое дежурство. Незадолго до начала богослужения ко мне подошел один из священников и пригласил подойти меня к северной двери алтаря. Я подошел. Мне было предложено надеть облачение и участвовать в пасхальном крестном ходе с хоругвью в руках. Предупредили, что хоругвь тяжелая. Предупредили, что вне храма довольно холодно, но придется идти без шапки. Ну, конечно, мне ни то, ни другое было не страшно. Я и так ходил без шапки и был довольно сильным. Однако, тут я должен признаться в своем грехе, в котором раскаиваюсь до сих пор. Знаете, я не люблю, когда писатель или журналист своими рассказами исподволь все время хвалит себя. Я признаюсь в грехе. Я струсил облачиться и быть фотографируемым многочисленными фотокамерами. У меня все-таки была работа, была руководящая должность. На работе был партком, хотя я и не член партии. Был правком. Если бы мое фото в облачении попало бы в прессу, то на работе коллеги меня бы не поняли, мягко говоря. В общем, струсил, сказав, что не готов облачаться и нести хоругвь. Отказавшись, я тут же вспомнил моменты детства, когда я, десятилетний ребенок, вечером отсаживался на кровать к своей бабушке, и она мне перед сном всегда что-то интересное рассказывала из жизни святых или из Евангелия. Мне вспомнились произнесенные бабушкой по памяти из Евангелия слова Спасителя: «Кто меня постыдится в роде сем, того и я постыжусь пред Отцом моим небесным». Вспомнил я эти слова, и стало мне мучительно стыдно. Получилось, что я пренебрег таким доверием духовенства, таким редким случаем. Крестный ход без меня уже, к сожалению, двинулся, направившись через паперть в обход храма. Однако мне повезло в другом. Меня, как дружинника, оставили под колокольней на паперти. Мне было велено быстро раскатать ковер для патриарха, и на этот ковер двое молодых людей в облачениях вынесли из алтаря и поставили для патриарха кресло. Все четыре двери снаружи закрыли и у каждой поставили дружинников. И здесь, под колокольней, в этом замкнутом пространстве, надежно закрытом со всех сторон, со всех четырех сторон, остались только мы вдвоем, я и патриарх. Вот так вдвоем мы оставались некоторое время, пока крестный ход три раза обходил храм. Патриарх Пимен сидел у западной двери. Я быстро поправил слегка замявшуюся складку ковра у кресла патриарха и смиренно встал у косяка восточной двери. Глазами мы встретились с патриархом. Взгляд его показался мне необыкновенным, не из мира сего. Большие, выразительные глаза, излучающие нечто очень и очень духовное. В этом взгляде я почувствовал что-то благословляющее. И вдруг патриарх поднял с подлокотника руку и благословил меня. Я ответил ему низким поклоном. Этот момент я прочно запомнил на всю жизнь.
По завершении крестного хода, торжественных минут провозглашения вести о воскресении Христа, после пения пасхальных стихир, духовенство стало входить в храм. За патриархом Пименом шли митрополит Волоколамский Петерим и епископ Каширский Феофан. Моей задачей было, крепко взявшись за руку с еще одним сильным дружинником, замыкать пространство за архиереями, не позволяя людям под непроизвольным натиском навалиться на архиереев. Надо сказать, что в фотокадр СМИ я все-таки тогда попал. В журнале Московской Патриархии за 1987 год есть фото с этой Пасхи, где среди всех можно найти и мое изображение.
Это пасхальное богослужение 1987 года явилось, пожалуй, кульминацией в демонстрации церковно-певческого искусства. Как-никак, а шла подготовка к тысячелетию крещения Руси. Голос отца Стефана был в этой службе доминирующим. Кто-то не случайно сделал звукозапись всей службы. И такая кассета была у Раисы Ивановны. Однажды мы с Раисой Ивановной просидели весь вечер, слушая эту кассету. От воспоминаний то и дело слезы наворачивались на глаза. Вспоминали диаконов, священников, а также таких чудесных солистов патриаршего хора, как Ольга Ивановна Агафонникова, Галина Петровна Зарецкая.
У нашего микрофона был Николай Александрович Волоскович. Вы прослушали его личные воспоминания, подготовленные к пятой годовщине со дня кончины Раисы Ивановны Гавшевой. Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, напомню, сегодня, 7 октября, исполнилось 5 лет со дня кончины Раисы Ивановны Гавшевой, супруги преснопамятного патриаршего архидиакона Стефана Гавшева. Помолимся, чтобы милосердный Господь простил рабе Божией, преснопоминаемой Раисе, ее вольные и невольные прегрешения и упокоил ее в своих небесных селениях. Вечная память.